Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем знакомить вас с новостями. В студии Евгения Майстрова, Ольга Гаврилова. Евгений, можно Женя? Женя.
Тебе
привет.
Можно вообще все. Можешь, как тебе удобно. Можешь придумать какое-нибудь свое имя, я тебе прощу.
Ну что ж, начнем добиваться от США и НАТО исчерпывающих юридически закрепленных гарантий безопасности России.
Нет,
задача.
Оля, пусть добиваются этого дипломаты отечественные, российские дипломаты, у которых сегодня праздник. Мы их поздравляем,
праздник, да, поздравляем.
Но говорим, нет, добиваться мы, конечно, будем, но в первую очередь пусть дипломаты, конечно, вот отметят сегодня праздник и пусть продолжают добиваться.
Да, но опять же, я все-таки договорю, это задача, которую сегодня еще раз обозначил президент России, обращаясь вот как раз к российским дипломатам.
А, тогда понятно. Тогда, да, тогда придется сказать еще вот о чем. Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам. Вот так написано в поздравлении президента, опубликовано на сайте Кремля. Говорит глава государства, что нужна системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН. Я, знаешь, задумался. Помнишь вот эту трагическую историю с российским дипломатом в Турции, который погиб во время нападения?
Да, конечно.
И на самом деле, кажется, дипломат, это же так престижно, это так красиво звучит, да. А с другой стороны, я подумал, что в последнее время дипломат — это почти военный. Ну, как это у меня такая ассоциация теперь складывается. Потому что, ну, достиг такого уровня, вот это достигла пикировка между дипломатами. То, что происходит...
Я бы даже сказала, пикировка это оказалось не совсем дипломатическое.
Да, да,
она вышла за рамки дипломатии.
Действительно. Я говорю, ну и как же вы, дипломаты, вот в нынешних условиях, что вам приходится делать? По-моему, стала работать чуть ли не сложнее, чем во времена Советского Союза. Ну вот я так себе представляю, когда тоже там холодная война, все дела, да, тоже было там, например, посольство Советского Союза в Вашингтоне, представляешь себе? Ну, так.
Тогда, мне кажется, было интереснее работать.
Интереснее?
Да. Я еще, кстати, вот мне почему-то вот сегодня в День дипломата вспомнилась история, когда слова одного известного дипломата, заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова обрушили, можно так сказать, национальную валюту и фондовые индексы. Ну, помнишь это заявление, когда Рябков сказал, что НАТО и США не хотят идти навстречу России в вопросах гарантии безопасности. Больше мы не будем садиться за стол переговоров и вообще обсуждать эту тему. После этого рубль подскочил, если я не ошибаюсь. Рубль резко упал. Вот после этого заявления, значит, курс превысил 75 рублей, а курс евро 86 рублей.
Ну и как,
то есть,
как
я
это
к чему
водится?
Это говорю, что надо как-то немножечко все-таки...
Рухнула биржа.
Очень
после
как-то
этого.
Внимательно относиться к тому, что ты говоришь.
Я думаю, что, может быть, и Рябков... Он задумывался о политическом эффекте, а об экономическом нет. Он не думал, что к нему прислушается вот так московская биржа, ты понимаешь? И вот, ну, мне так кажется. А что касается того, насколько сложно, а может быть, наоборот, легче работать нынешним дипломатам, и вообще, к чему они должны быть готовы в свете всех последних событий. Спросили мы у советского дипломата, бывший заместитель министра иностранных дел России, бывший заместитель генерального секретаря ООН, известный российский дипломат Сергей Орджоникидзе в интервью «Радио Спутник» вот что сказал.
Принцип такой в дипломатии, знаете, раз вы гражданин нашего государства, вы пошли на службу в Министерство иностранных дел, вы обязаны положить все силы, принять все возможные меры для отстаивания интересов государства. Я думаю, что те, кто находится сейчас на работе и в центральном аппарате Министерства иностранных дел, и в посольствах, они это особенно чувствуют в связи с последним развитием событий по обострению, я бы сказал, международной обстановки, связанной с тем, что президент России потребовал от Запада предоставления гарантий безопасности нашей страны.
Ну и давайте проявим корпоративную солидарность и поздравим с Днем дипломата и Ольгу Гаврилову, родители которой работали в преддипломатических представительствах Советского Союза в некоторых, не будем называть, странах. Ну и продолжим. Так вот, Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали центральные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности в этом же послании. Упомянутый тобой замглавы российского МИД Сергей Рябков сказал, что ответ НАТО на российские предложения по вот этим гарантиям безопасности, он содержит много хамских формулировок. Это как к твоим словам о том, что дипломатический язык перестает быть дипломатическим.
Ну вот здесь, сейчас я вставлю, да, как говорит, свои 5 копеек. Вот надо сказать, что в речи российских дипломатов тоже иногда проскальзывали не очень приятные формулировки, да, опять же, например, вот в ходе общения с журналистами Сергей Рябков, который, я напомню, прибыл тогда в Женеву в качестве главы делегации на российско-американские переговоры, вот как раз по гарантиям безопасности, заявил, что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 97-го года.
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал... Ну, в принципе, он прав, что так-то. И ты что-то про...
Это более доходчиво, да, как тебе кажется?
Про Рябкова говоришь больше, чем про министра иностранных дел. Это вот как-то нехорошо в данном случае. Мы про Лаврова не вспомнили. Ну, ладно. Давай вспомним о том, что посол России в США Анатолий Антонов сказал, что в Вашингтоне так и не отказались от идеи выдворить его из страны. Соединенные Штаты используют эту угрозу, по его словам, как рычаг для торга за российские визы для сотрудников своих дипломатических миссий.
Там вроде не как... о сотрудниках, по-моему, речь идет. Там идет об охранниках
вот
американского посла.
Охранников за сотрудников не считаешь, да? То есть вот так вот. Это...
В общем, статус-то эта система... у них несколько пониже, я бы так сказала.
Ну, визу-то получить все равно надо.
Визу надо, ну, да,
понимаешь? И Антонов сказал, вот этого бы мне не хотелось, если честно, но Антонов говорит, что речь даже может идти о понижении уровня дипломатических представителей. Ну, то есть вот это вообще как-то не
хотелось. Я просто не понимаю,
бы.
Почему вот какая тут вообще есть связь между охранниками, которые не могут получить визу, и послом России в Соединенных Штатах.
Ну, мне кажется, это длительная история взаимоотношений и Советского Союза, и Российской Федерации, затем с Соединенными Штатами. Это вот так вот за 15 минут не обсудить,
не обсудить,
я тебе еще должен про Валиеву рассказать.
Ну, меня вот, ты знаешь, сейчас эту тему закончим уже, да, потому что она уже сколько, в течение, по-моему, 2 месяца, да, обсуждается. Причем, в общем-то, стороны ни к чему и не пришли, все остались, каждый остались. Каждый остался при своем мнении. Но меня все время мучает вопрос, зачем вообще Москва формулировала заведомо неприемлемые для западной страны вот эти три главные требования. Да, это чего требовала Москва? Юридически закрепить принцип нерасширения НАТО на восток, неразмещение ударных вооружений НАТО близ границ России, и также требовала вернуться к инфраструктуре блока до 97-го года.
Ну, а поскольку речь об этом мы видим уже на протяжении длительного времени, как ты правильно заметила, то я уже даже могу тебе сказать, что, разговаривая с многими политическими экспертами в нашем эфире, там одна из главных, один из главных тезисов, он уже долгое время присутствует в разговоре между Россией и Западом, но сейчас получилось так, что Россия наконец-то смогла обратить внимание на свои озабоченности, потому что раньше вообще, что бы ни говорили, вообще не обращали внимания, наконец-то стали об этом говорить, наконец-то поняли, о, у России есть, оказывается, какие-то вот же пожелания по этому поводу. Ну, знаешь...
Но... Ты считаешь это прогрессом, это некий прорыв?
Не то чтобы прорыв, но прогресс.
Прогресс.
И дипломаты молодцы.
Все, на этом ставим точку с запятой.
Хорошо.
В Вы слушаете «Радио Спутник».
Сейчас, Оль, мы должны будем с тобой многоточие, по-моему, поставить. Причем в самом начале этой новости, потому что вообще ничего не понятно. Говорят
или
о том,
вопросительные
что...
знаки.
В начале предложения. Потому что нездоровая ситуация, которая происходит на Олимпиаде в Пекине. Вот так вот все говорят, все повторяют эту фразу представителя российской сборной. Речь, понятное дело, идет о переносе награждения призеров командных соревнований по фигурному катанию. Причина доподлинно неизвестна. Вот если быть честным, причина доподлинно неизвестна, потому что глава пресс-службы Международного олимпийского комитета, некий Марк Адамс, сказал, что не станет комментировать тему допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой, и эту тему называют слухами. И тогда вообще непонятно. Друзья, а чего тогда вообще перенесли всю эту историю? А теперь они говорят, нам нужны юридические консультации. Они говорят, какие юридические? Определенные. О чем тогда речь вообще? Ты понимаешь, о чем речь?
Ну, речь о допинг-тесте Камилы Валиевой.
Это ты вот предполагаешь, тебе же МОК ничего по этому поводу не сказал? Ничего не сказал. Наши спортсмены, Тутберидзе вообще мимо прошла,
ну,
сказала, что не будет.
Ну, передал это дело в спортивный арбитраж.
А мы с тобой как, я не знаю, как граждане, как люди, живущие в этой цивилизации, вообще следящие за Олимпиадой, мы вообще имеем право знать, что там происходит?
Конечно,
или
имеем.
Там должны они в кулуарах между собой порешать и сказать, вы знаете, нам нужны какие-то консультации, мы перенесли, но что перенесли, не знаем, и поэтому слухи, а может быть, знаем, но не скажем. Ну, куда это вообще годится? Я, знаешь, что подумал, а как вообще берут пробы у российских спортсменов? Никогда не работал на Олимпиаде, поэтому никогда не был свидетелем. Но нам повезло, у нас есть спортивный журналист, ведущий программы «Дубль В» в наших... в друзьях радио «Спутник» Анатолий Горсков, который, ну, вот так вот немного приоткрыл завесу тайны по нашей просьбе.
Вся хитрость допинг-проб заключается в том, что ВАДА может направить своих специалистов взять допинг-пробы не только в оговоренное время, да, то есть, например, утром, да, они приходят и берут допинг-пробы спортсменов, но и в любое время, которое им захочется. Уже не раз были скандалы с тем, что, например, наших спортсменов накануне там последней тренировки или уже прям перед самим каким-то заездом или там каким-то соревнованием неожиданно приходили представители ВАДА, которые брали допинг-пробы.
Кстати, есть вот небольшое разъяснение, да, если ВОК... Ой, ВОК, извините.
ВОК — это журнал о моде.
МОК.
МОК.
МОК, Международный олимпийский комитет, да. Если он как-то уклоняется от ответа, да, то есть там нужны юридические консультации, называет это слухами, спекуляциями и так далее по поводу вот допинг-теста Камилы Валиевой, то Международное агентство допинг-тестирования заявило, что в курсе ситуации с Валиевой после отложенной церемонии награждения на Олимпийских играх, однако вот никаких решений агентство на настоящий момент не публиковало.
Допустим.
Ну, понятнее не стало,
давай,
да? Понятнее не стало.
Есть один комментатор, который обычно биатлон комментирует, очень известный, очень многим
комментатор
нравится.
Комментатор Сия Русел, называется.
Да, биатлон комментирует, кричит все время. Мы понимаем, о ком речь, да? Вот он, на мой взгляд, наконец-то сказал очень правильную вещь. Если вы взяли допинг-пробу в декабре...
В декабре, да.
И сказали об этом только сейчас, после того, как Валиева выступила, мы можем подозревать, что вы сделали это специально. Потому что, если бы стало известно это до Олимпиады, у Тутберидзе очередь из фигуристок, которые могли заменить Валиеву, как считают, ну, заменить в такой чрезвычайной ситуации. Но вы этого не сделали, а значит, вы сделали это специально. Но это тоже домыслы. Ну, в принципе, в его словах есть правда.
По этому поводу, вот по поводу сдачи допинг-пробы еще в декабре, да, и почему результат появился только сейчас, да, спустя два месяца, да, больше двух месяцев спустя, тоже были объяснения, несколько другого плана, говорили о том, что как раз перед Олимпиадой вот эти вот международные лаборатории, они были буквально перегружены.
Ой, несчастные международные лаборатории. Я тебя прошу. несчастные
поэтому
такие.
Вот, ага. Поэтому вот этот результат пришел тут, только сейчас.
И тут вот сейчас так к месту все, нагрузочка-то спала. Ага. Давай быстро я тебе скажу, я не могу не рассказать о том, что американский фигурист Натан Чен завоевал золотую медаль в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Американцев мы, конечно, поздравляем, но лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший 8-е место. Марк Кондратюк наш, ранее завоевавший золото в командном турнире Олимпиады 22 года, показал 15-й результат. Андрей Мазалев 19-й. Что-то парни расстроены.
Кстати, вот благодаря фигуристу американскому США переместились вот в медальном зачете на 5-е место. А так они вообще чуть ли не за десятку, по-моему,
да,
выходили.
Да, хорошо. Про Америку сказали, подожди, а Россия на 9-м месте?
Россия у нас на девятом месте и возглавляет медальный зачет Германия. У Германии 5 золотых, у России 2 золота. Угу. Про Китай мы не сказали. Китай на 7-й позиции, у Китая 3 золота.
Давай еще новости рассказывать.
Будем считать чужие деньги.
Или наши. А, нет, не наши. Там речь идет... Да,
были
там,
наши.
Нет. Там
налоги
речь идет о
были
людях,
наши.
Там речь идет о людях, которые зарабатывают больше 5 миллионов. Не примазывайся в год. Нет, не про наши деньги.
И которые так, должны платить НДФЛ не 13, а
15%. Плюс 83 миллиарда почти. Почти. В Федеральной налоговой службе рассказали о сумме, которую получили от повышенного налога на доходы. Свыше 5 миллионов рублей, если кто в год зарабатывает, должен платить не 13, а 15. И вот эти 2%, они идут в благотворительный фонд «Круг добра». Он был создан в январе 2021 года по указу Владимира Путина. Деньги идут на покупку лекарств, на борьбу с орфанными тяжелыми заболеваниями, и, в общем, все они будут перечислены, я так понимаю, я очень надеюсь, что эти 83 миллиарда будут перечислены в фонд «Круг добра». Что же касается, чтобы мы не заблуждались, итак, система, бюджетная система собрала 636 миллиардов с половиной рублей по НДФЛ. Это то, что мы все платим. По повышенной ставке 15% получили из этой суммы почти 83 миллиарда. 13% как шли в бюджеты регионов, так и продолжают идти в бюджеты регионов. Для регионов ничего не изменилось. Вот эти вот 80 с лишним миллиардов улетели в Москву за 2021 год и будут финансировать редкие болезни у детей. Мы очень в это верим. Ну а по поводу повышения НДФЛ для, ну скажем так, для богатых, для... Более,
какие богатые,
ну,
эти 5 миллионов?
Для более богатых, чем подавляющее большинство. Кандидат экономических наук, доцент РАН ХИКС Николай Кульбака.
У нас число людей с повышенной зарплатой не так велико, поэтому говорить о том, что это будут очень большие деньги, наверное, нет. То есть я не думаю, что это было решением, которое было полностью правильным. Скорее, это было популистское решение.
Знаешь, я вот, ты вот как воду глядела, да, действительно,
вот ты называл
чужие
эту сумму,
деньги,
которую получили, да,
считаем.
83 миллиарда, которые получили вот как раз от людей, которые получают в год, да, 5 миллионов
больше,
рублей.
Больше 5 миллионов.
Больше 5 миллионов рублей. Кстати, да, сейчас надо в месяц получать 470 тысяч.
Ну, где-то 470 тысяч,
да, в месяц. Год получится.
Я вообще никого не знаю, кто получает. Я не в тех кругах вращаюсь. Кто получает больше 470 тысяч?
Не знаю,
тысяч.
Я таких не встречала.
Мы с тобой не
У
там.
У меня таких друзей нет.
Вот не там мы дружим.
Ну вот ты и упомянул как раз вот круг добра, что все эти деньги, ну, наверняка, наверное, поступят, да, 83 миллиарда вот в этот
благотворительный фонд. Ну, если Путин сказал, то надеемся, что не разворуют.
Но, судя по всему, этих денег все равно не хватает вот на детей с орфанными заболеваниями, в частности, на детей со СМА. И вот в связи с этим я сейчас... напомню, да, и скажу, чем продолжилась вот эта вот какая-то странная история, когда трехлетнему мальчику со СМА федеральный консилиум отказал в препарате Золгензма. Это вот такой,
да, да, да. Причем
очень
деньги
дорогой,
там собрали, просто простые люди
простые
собрали.
Простые люди,
да.
Благотворительный фонд, да, да, даже, да, собирал эти деньги, собрали 121 миллион рублей, и вот сейчас прокуратура Кубани проверяет, почему все-таки ребенку консилиум отказал в этом препарате.
Смотри, ты такая информированная, а когда они могут как-нибудь быстрее проверить? А то там каждый день на счету они начали проверять. Здрасте.
Там, знаешь, в чем проблема? Вот об этом в Инстаграм сообщили родители мальчика. Почему такое решение принял консилиум врачей? Потому что доктора решили, что перевод ребенка с препарата Риздиплам, который он сейчас принимает, да, нецелесообразен, потому что от этого лекарства есть прогресс.
А, ну, я склонен.
Вот так решил консилиум врачей.
Если доктора так считают, может быть, действительно так и
но
есть?
Но вот отец ребенка, Малхас Угрюхилидзе, сказал, что семья все-таки намерена обратиться соответствующими заявлениями в органы прокуратуры и Следственного комитета.
Хочется, чтобы ребенок, конечно, выздоровел, а так врачей, конечно, лучше слушать врачей, чем полагаться на мнение каких-то непонятных экспертов. Будем следить за этой ситуацией, конечно.
В эфире радио «Спутник».
Ритейлеры жалуются. Я думала, покупатели жалуются, оказывается, вот...
Нет, ритейлеры жалуются. На покупателей вообще никто внимания не обращает в этой ситуации. И пока жалуются ритейлеры.
Ну вот торговые сети говорят, что столкнулись с задержками поставок овощей и фруктов из-за границы. И некоторые позиции уже в дефиците. Какие интересные? Это грейпфруты, привело к росту цен.
Грейпфруты, вот я запомнил, апельсины, мандарины и еще какое-то название странное. Я вот сейчас, наверное, не вспомню. Ну, в смысле, мандарины, ну, не мандарины. Вот, короче,
вспомню, когда проблемы с дефицитом решат, цены вернутся на прежний уровень?
Цены? Ты шутишь? Или что? Ритейлеры считают, что из-за нарушения отдельных импортеров блокируют все поставки из страны производства, а это неправильно. Вот. И говорят, вы знаете, усиленный контроль Роспотребнадзора за ввозом овощей, фруктов и прочей сельхозпродукции привел к тому, что в портах скопились контейнеры с импортными овощами и фруктами. Ну и торговые сети столкнулись с задержками поставок, они этим недовольны и говорят, ну поэтому повышаются цены. А у меня вопрос другой. То есть я переживаю, конечно, за ритейлеров, у которых цены растут, а
я совсем
оплатим
не
мы. Оплатим
я
мы.
За себя переживаю.
Ну нельзя так. Мы за ритейлеров тоже переживаем. Но, и говорят, знаете, усиленный контроль Роспотребнадзора плохо. Ну так, да, говорят. А я говорю, подождите, а когда кто-то отравится, к кому будут вопросы? Сразу же к Роспотребнадзору и спросят, а почему не было усиленного контроля, понимаешь? Вот и здесь такая двоякая ситуация, но цены как росли, так и будут расти. Я не знаю, чего, никто не знает, от чего это зависит.
А может, все это ритейлеры придумали для того, чтобы просто найти причину для повышения
человек,
цен?
Человек, который знает, с чем имеет дело, рассказал мне о том, что у кого поставки налажены, он от таких проблем не страдает. Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИКС Александр Абрамов.
Там, где существуют более-менее стабильные потоки, ну вот сегодня, я не знаю, там овощи, это Иран, Турция, Азербайджан отчасти, фрукты там, я не знаю, там Узбекистан, Азербайджан, латиноамериканские страны, вот Китай. Там просто должны быть какие-то упрощенные процедуры прохождения через таможню, так сказать, этих товаров.
Не дали тебе сказать, да? Что?
Нет, ну и в итоге-то чем все дело закончится?
Закончится? Тем, что инфляция пока составляет чуть больше 8%, а в ближайшее
это
время...
Ну,
конечно, я неофициально не знаю. И говорят, что в ближайшее время она должна пойти на спад. Нам только вот про это... говорить.
И при этом, значит, производители хлеба объявили о том, что их продукция повысится с... февраля там на 10-15%, вино тоже подорожает на 15%, другие продукты, овощи тоже подорожают, о чем предупреждают производители. И в такой ситуации я не знаю, как можно говорить о том, что инфляция пойдет на спад.
Пусть об этом говорит Набиуллина. Мы посмотрим. Ну, потому что у нас нет никакого влияния на цены и на инфляцию. Мы только можем, да, поговорить об этом. Слушай, ну, давай тебя под конец нашего чудесного разговора, нашей чудесной беседы, я тебя немножко развеселю. Я постараюсь, по крайней мере. Давай. скажи мне, что общего? Испанский суп гаспачо, кстати, такой себе, да?
Такой себе, да, мне не нравится.
Гитлеровцы, сталинский гулаг. Что-то общего? Не знаешь, да? Смотри, я тебе сейчас предложу послушать известную в Америке госпожу политика Мэйджори Тейлор Грин.
Not only do we have the D.C. jail, which is the D.C. gulag, but now we have Nancy Pelosi's gazpacho police.
У нас есть не только тюрьма округа Колумбия, которая является гулагом округа Колумбия, ну, она говорит, да, о Вашингтоне, но теперь у нас есть полиция гаспачо Нэнси Пелоси, которая шпионит за членами Конгресса, шпионит за законодательной работой, говорит известный правый политик, член Конгресса, госпожа Мэйджори Тейлор Грин. На самом деле она, конечно, хотела сказать не гаспачо, а гестапо. Понимаешь меня, да?
Полиция гаспачо.
Вот такая история. Ну, сама госпожа Грин, она отличается, она считается ультраправым политиком и, ну, такой надежной поддержкой Дональда Трампа. Поэтому, в общем, никто не удивился, что она так выступила. Единственное, что, конечно, ну, больше, может быть, не будет путать гаспачо с гестапо.
Спасибо, развеселил, забавная история. Евгений Майструк, Ольга Гаврилова.